Бабушкины рассказы. Приедет Анна в гости в Муром, а дома только Лена. Родители на работе, Людочка в садике. Никто им не мешает, есть время поговорить обо всем на свете. Лена любила слушать бабушкины сказки. Как-то и не думала тогда, что не сказки это вовсе. А бабушка пересказывала ей все, что помнила из Библии, из житий святых. «Господь, Он так любит нас, что сам стал человеком», — задумчиво сказала Анна.
«Как это?»
— с любопытством поинтересовалась Лена.
«Как?
Это не только мне, но и самому грамотному человеку, думаю, не под силу объяснить», — задумчиво ответила ей бабушка. «Так что...» Тайна это. Но для нас другое важно понимать, что Бог так любит нас, что мы никогда не бываем одни. Он всегда все видит, что мы делаем. И как я вчера у Люды конфеты съела, а маме сказала, что это она сама их съела, тоже видит, нахмурилась девочка.
Да, улыбнулась бабушка.
«Это плохо», — вздохнула Лена.
«Почему же?»
«Потому что нельзя ничего плохого, получается, сделать.
Стыдно ведь перед Богом».
«Так это же хорошо», — засмеялась Анна.
«Что?
Что стыдно тебе?» Потом, спустя годы, читая православные книги, Елена все удивлялась, как бабушка... простыми и незамысловатыми словами могла ей все объяснить так же, как в них написано. Сама она даже и не могла вспомнить бабушкины формулировки, а суть была такая, что в Писании сказано «Велие благочестие тайна, Бог явился во плоти». Бог устроил весь мир очень разумно. Каждое творение получает ту долю счастья, которую может вместить. Но получает лишь в том случае, если живет по данным Богом законам. И неразумно этим возмущаться. Ведь не возмущает же нас то, что огонь, когда мы сунем в него руку, обожжет нас. Что... прыгнув с высоты, мы переломаем себе кость. И также естественно то, что человек, не живущий по Божьим заповедям, не может быть счастлив. Он гонится за призраками, а получает опустошенную душу и вечные муки. Человек был создан существом с разумом, свободной воли, не знающим смерти и страдания. В природе также царило благополучие, так как счастье всей природы – животного и растительного мира зависело от того, живет ли человек по данным ему Богом законам. Человек один из всей природы наделен разумом, свободой выбора и бессмертной душой, а животные и растения склонялись перед человеком, признавали в нем своего царя. От его выбора зависело их благополучие. Бог дал первым людям Адаму и Еве одну лишь заповедь – не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Я объяснил, почему нельзя. Когда вкусите, тогда смертью умрете. Но человек не выполнил этой заповеди. Кроме людей во Вселенной существует еще один вид существ, обладающих разумом, свободной волей. Это ангелы, природа которых иная, чем у человека. Они бессмертны и просты. Сделав выбор однажды, делают его навсегда. Один из ангелов, Деница, пожелал быть равным Богу, взбунтовался против него и увлек за собой часть ангелов. Деница не стал равным Богу. Он не спал с неба, увлекая за собой своих приспешников, и превратился в сатану, злобного духа, обреченного на вечные мучения,
а его споспешники стали подобными ему злыми духами, бесами, также обреченными вечно страдать. Когда был создан человек, сатана не желал, чтобы кто-то пользовался теми благами, которые он потерял. Явившись Еве в виде змея, он искушал ее, говоря, что она и Адам, съев плод, не умрут, но станут равными Богу. И Ева с Адамом уподобились сатане в своем желании сравняться с Творцом. Они нарушили единственную данную им Богом заповедь, съели плод. Люди не стали равными Богу. Они познали болезни, страдания и смерть. Изменилась и природа. Из ее царя человек превратился в ее врага. Ведь она страдала по его вине. Адаму и Еве пришлось скрываться от ставших хищными зверей. Адам отныне должен был в поте лица добывать пропитание. Ева в муках рожать детей. Однако, изгоняя людей из рая, Бог сказал им, что семя жены сотрет главу змея, то есть дал обетование о грядущем избавлении. Бог не сразу исполнил свое обещание. Для человечества наступили тысячелетия беспросветных страданий. Люди в то время жили подолгу, рождаемость была высокой, и постепенно потомки Адама и Евы заселили всю землю. Но в каком бы уголке земного шара ни жил человек, он оставался причастным к греху прародителей, терпел страдания, болезни, смерть. Надежда на Спасителя, который дарует счастливую жизнь, все более угасала. Грех закрыл для человека возможность богообщения. Если Адам и Ева имели опыт непосредственного общения с Богом, то их потомкам он открывался уже как суровый судья. Рассказы Адама и Евы о Боге передавались из поколения в поколение. Каждый новый рассказчик вставлял что-то свое. Люди расселялись по лицу земли, появились народы, и у каждого из них была своя религия, то есть свое учение о Боге. Но истинной могла быть лишь одна из множества религий, ведь Бог один, единый в Троице. И Бог выбрал для роли носителя этой единственно истинной религии еврейский народ. Через пророка Моисея Бог дал своему избранному народу 10 заповедей, которые отсекали низменные инстинкты, призывали человека к праведной жизни. И неудивительно, что Мессия, тот человек, который избавит от проклятия греха и смерти, весь род людской должен был произойти именно из еврейского народа. Но мог ли какой-то человек быть искупителем греха? Ведь и он был подвержен греху. А потом Мессией должен был стать новый Адам, новый человек, во всем подобный нам, кроме греха. Все в этом новом Адаме, Христе. Христос означает «Спаситель», было необычайным. Необычайно его рождение, ибо он, вопреки всем законам природы, единственный из людей родился от Девы. Но кажущаяся неясность перестает быть для нас таковой, если мы узнаем, что Христос не был только человеком. В нем соединились два естества – божественное и человеческое. Слово Божие, вторая божественная личность Пресвятой Троицы, вошло в Деву Марию и Духом Святым сотворило в ней нового, свободного от греха человека, соединившись с ним. Бог соединился не с одним конкретным человеком. Во Христе Он соединился со всей человеческой природой, всем человечеством. Имея два естества, божественное и человеческое, он имеет одну божественную личность. Дева Мария была особо предызбрана Богом для предстоящей ей высокой миссии. 3 лет ее привели в храм, где Дева Мария пребывала до 14 лет, после чего, по законам того времени, ее должны были забрать родители, или же она должна была выйти замуж. Родители ее к тому времени умерли, и она была обручена своему престарелому родственнику Иосифу, который был призван хранить ее девство. Церковь свято верит, что Дева Мария сохранила свое девство и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества, почему именуют ее Преснодевой. Пресно по-славянски «всегда». Также церковь называет Деву Марию Богородицей. Спаситель вышел на проповедь в возрасте 30 лет. Чему он учил, было не похоже ни на что, чему учили до того на земле. В жестоком мире, где каждый думает лишь о себе, где почти нет места любви, верности и прощению, Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Господь учит любить ближнего, как себя и Бога больше, чем себя. А как это трудно, если помнить, что ближний, по слову Христа, это каждый человек, который встречается нам на жизненном пути. Христос любит всех людей, не отталкивая от себя ни праведных, ни грешных. Чтобы никто не отчаивался в возможности своего спасения, он часто говорил в одни своей земной жизни, что пришел призвать не праведных, но грешных на покаяние. Каждый человек, какую бы праведную, на наш взгляд, жизнь он не вел, остается перед лицом Божиим грешным, ибо природа человека такова, что он не может не грешить. Чтобы понять и простить каждого из нас, необходима бездна любви и милосердия Божия. И Христос открыл людям эту бездну любви. Он исцелял болящих, воскрешал умерших, милостиво утешал кающихся грешников, сурово обличал упорствующих в своем грехе. Христос любил всех. Именно эта его любовь была причиной того, что он стал ненавистен многим, не имеющим любви в своей душе. За его любовь к людям Христа распяли на кресте. Его распяли римские воины, но потребовали казни Христа те, кто должен был бы его ждать: иудейские первосвященники и народ, который всего за неделю до распятия кричал ему «Осанна!». Такова любая земная слава. Те, кто кричит тебе «Осанна!», меньше чем через неделю с таким же упоением могут кричать «Распни его!». Есть люди, которые внешне правильные, красиво очень умеют говорить обо всем, и о Боге, и о любви, и о вере. Однако поступки их совсем иные, как написано в Псалтире: «Умекнуши словеса их, паче елея, и та суть стрелы». И им ничего не стыдно. Они и Господа распяли. Елене было страшно и взрослой, когда она представляла респектабельных, очень солидных и внешне доброжелательных людей, которые распинают Бога. Изначально человек был предназначен Богом к бессмертию и счастью. Но через Адама и Еву в мир вошел грех, а с грехом — смерть. Смерть есть разделение души и тела. Адам и Ева своим падением отдалили человеческий род от Бога. И души всех людей после смерти шли в ад. Даже праведники того времени, хотя и избежали страданий в аду, не могли радоваться и ликовать в Боге. Может ли быть место, удаленное от Бога, если Бог вездесущ? Дело в том, что не место удалено от Бога, но находящиеся там не способны почувствовать присутствие Божие, отчего страдают и мучаются. Потому все древние религии и повествуют о загробной жизни, как о чем-то страшном и беспросветном. Чем ближе приближался момент пришествия Иисуса Христа, освободившего род человеческий от проклятия греха и смерти, тем меньше безнадежности звучало в словах ветхозаветных священнописателей, когда они говорили о том, что ждет нас по окончании земной жизни. Так в книге «Премудрости Соломоновой» сказано: «Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука». Христос после распятия и крестной смерти сошел в ад, но ад не мог вместить его. Спаситель, выйдя из ада, не только вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, но и всем, кто последует за ним, даровал возможность избегнуть ада и смерти. Бог – высшая справедливость, и, делая что-то другим, мы делаем это самим себе. Если мы кого-то оскорбили, надо ждать, что оскорбят и нас. Если мы кого-то убили, надо быть готовым к тому, что и наша жизнь окончится насильственно. И благо для человека, если расплата за грехи постигнет его в одни земной жизни, потому что, войдя со своими грехами в вечность, он будет мучиться намного страшнее, чем если бы ответил за них на земле. Анна рассказывала внучке и про мучеников. В первые века христианства христиан гнали, в том числе и за их нежелание поклоняться идолам, которым кланялся окружающий мир. Это было время религиозного упадка. Никто в Римской империи уже не верил, что Юпитер или Венера – это боги. Религиозный упадок совпал с закатом могущества императора. Римская империя собрала в себе множество государств, народов, религий. Им необходимо было объединяющее начало. Таким началом стал культ обожествления императора. Каждый житель империи волен был исповедовать ту религию, какую пожелают, но раз в год он должен поклониться изображению императора и сжечь щепотку ладана перед статуями Юпитера, Аполлона или еще какого-то идола. Это действие превратилось с течением времени в механический обряд, но его и отказывались исполнять христиане, не желающие кланяться идолам. Они помнили слова Писания: «Господу, Богу твоему, поклонишься и тому единому послужишь». Христиане признавали императора как власть и были примерными гражданами, но они отказывались признать его Богом. Это, а также отказ христиан включить Христа в римский пантеон, где римляне собрали божества всех завоеванных ими народов, послужило причиной обвинения их в атеизме и политической неблагонадежности. На христиан начались гонения, продолжавшиеся в течение нескольких веков. Оставалось утешаться словами Христа: «В мире скорбны будете, но дерзайте, потому что Я победил мир». Через несколько веков христианство восторжествовало. Царь Константин объявил его государственной религией. Но сколько сотен тысяч христиан погибли в результате гонений в течение этих нескольких веков? Лене из того, что говорила бабушка, особенно запомнился рассказ про 40 мучеников севастийских. Как один из них, устрашившись мучения, отрекся, и на его место тут же встал римский воин, до того не бывший христианином. «Как же так?» — недоумевала она тогда. «Разве может в одну минуту все так измениться у человека?» «Может, дорогая, Господь все может нам дать, и мужество, и силу, и крепость, и любовь, и веру, и счастье.
Тогда мне пусть лучше даст любовь и счастье, сразу сказала девочка.
Анна засмеялась. Я, во всяком случае, искренне тебе этого желаю. Мне всегда помогал святой Николай Угодник. Молись ему, он и тебя не оставит. Я его просила о твоем благополучном рождении.
Бывало так, до темноты и проговорят, даже свет не включают. Их только останавливали родители Лены, вернувшиеся домой с Людой. «Вы что, в темноте сидите?»
«А, нам так лучше!»
Александра начинала ругаться. «Ты опять уроки не делаешь, все сказки слушаешь. А ты, мам, сама неграмотная и Лене учиться не даешь». Не спорила Анна, просто уезжала домой. А внучка с нетерпением ждала бабушку, чтобы опять, затаив дыхание, слушать ее истории.